говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Может быть, вы помните, что однажды, когда Владимир Путин или кто там вместо него, сейчас это не важно, приезжал ночью в Мариуполь, рядом с ним находился только один человек. Никакое местное начальство не допустили. Подпустили вроде бы каких-то людей, которые были жильцами дома, который он посетил. И вот этот человек, который его сопровождал, был не местный. Он был московский. Он, видимо, хорошо сидит на разного рода карантинах, потому что он все время был с Владимиром Путиным один. Его зовут Марат Хуснуллин. Сегодня Центр Досье выпустил расследование о семье этого человека. Но сначала мы вам напомним, кто он, что он, и сколько он, и как часто он с Путиным.
Вице-премьер Марат Хуснуллин курирует строительство в аннексированном Крыму и Севастополе с 2020 года. В апреле 2022 года его также назначили куратором восстановления оккупированных территорий Украины. За последний год Хуснуллин регулярно участвовал в правительственных совещаниях, посвященных строительству жилья и инфраструктуры, открывал новые автодороги.
Мы тут пока ожидали и совещания проводили со всеми строителями, с губернаторами, вот Владимирская область, Нижегородская. Строителям так понравилось работать, хотят до Арзамаса трассу пустить в этом году, в следующем году уже 9 сентября 400 километров, а 20 декабря закончить всю трассу до Казани. Можно ваш график сразу открыть и поставить? 9 сентября до Арзамаса, значит, и до конца года сразу уже всю трассу до Казани. Ну, чтобы нам уже отступать было некуда, чтобы договорились и точно построили.
С удовольствием. Так давайте и сделаем. Так и договоримся.
В декабре 2022 года Марат Хуснуллин вместе с президентом Владимиром Путиным проехал по Крымскому мосту, восстановленному после взрыва в октябре. Пока Путин вел машину, Хуснуллин рассказывал, как отстраивали поврежденный мост.
Вот отсюда начиная, вот это все уже замененное 4 пролета. Вот эти два были полностью разрушены, а те были деформированы.
Вот отсюда полетели осколки.
Да, вот отсюда непосредственно. Да, вот мы сейчас ставим первую разрушенную платформу и вторую.
Марат Хуснуллин отчитывался перед Путиным не только за восстановление моста. В феврале 2023 года вице-премьер рассказывал на совещании, как расселяют жителей приграничных с Украиной областей, которые подвергаются обстрелам.
В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни. При этом существующие механизмы поддержки при ЧС, обычных, которых мы принимали, не всегда представляется возможным использовать на этих территориях. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день – это Белгородская область. В связи с обращением губернатора Гладкова Вячеслава Владимировича, ваш адрес, значит, и в связи с нашей постоянной с ним работой, количество уже отселенных жителей составило более 3700 человек.
Пока Хуснуллин выселяет россиян из их домов в Белгородской области, на оккупированных территориях строят новое жилье вместо разрушенного российской армией. В марте 2023 года вице-премьер с президентом приехали в захваченный Мариуполь посмотреть, как идут восстановительные работы.
Это вот мы когда въезжали, вы обратили внимание, вы вывезли в Мариуполь. Вот эти дома построены, это 8 домов построены. Значит, это раз. Всего вот... Всего вот у нас 1829 объектов, это многоквартирные дома и соцпутбыт, а всего в городе 3100 объектов, включая промышленные офисы, магазины, которые мы держим под контроль.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Марат Хуснуллин был включен в санкционный список Евросоюза. В апреле 2023 года против российского вице-премьера ввели санкции США.
Но мы с вами чуть позже поговорим о том, что его семье эти санкции ничуть не помешали. Она блистательно ведет свой бизнес за рубежом. Но сначала о персоне этого человека. Я хотела бы пригласить к микрофону Николая Сыченко. С нами владелец Мариупольского телевидения. Николай, здравствуйте.
Добрый день, Елена. Не владелец, а президент.
Почему у меня написано «владелец»? Вот скажите, пожалуйста. Наверное, вам принадлежит все-таки как президенту 100% акций этого канала. Соглашайтесь.
Нет, это секрет.
Ну, вот тогда вы будете следующим клиентом расследования Центра Досье. Как вы считаете, Николай, вы, вот этот человек, который рядом с ним все время, почему он выслужил вот эту честь? И честь ли вообще-то это? Или наоборот, такая неприятная, грязная, тяжелая нагрузка заниматься вот этим, тем, что творится сейчас на захваченных территориях?
Вы знаете, Елена, учитывая состояние этого господина Хуснуллина, я думаю, что это честь для него, да? Для всего остального цивилизованного мира, наверное, он выглядит очень плохо. Внутри России, я вот даже смотрел ваше видео сейчас, да, ему сделали такой вот образ, который подходит для внутреннего телепотребителя России. То есть обычный простой дядька такой, да? Хотя простой дядька, насколько я понимаю, миллионер, да, как минимум. Вот. Не знаю, почему именно его выбрали. Явно были какие-то заслуги. Но я думаю, что здесь очень важна медийная часть. То есть он неплохо ложится в медийную картинку того, что рядом с Путиным обычные простые дядьки.
Вот выбрали как дядьку. Спасибо. Я бы хотела, Руслан Шевединов, здравствуйте, поздороваться с вами. Главный редактор реальной популярной политики. Руслан, вы главный редактор или вы владелец популярной политики? Я уже боюсь просто произносить ваши названия, имена и должности.
Нет, владелец. Мы большой командой владеем.
Народ,
канала,
народ.
Канала
у вас коллективное владение акциями, как у «Новой газеты» примерно было. У них такая же была история. Как вы обозначаете их отношения, Путина и вот откуда взялась вот эта высокая честь и доверие? Как, из чего они выросли? Вроде бы они же не учились в одной школе, в одном университете или не заканчивали одну школу КГБ. А ведь это честь, доверие и огромные деньги, которыми он сейчас рулит.
Спасибо большое за вопрос. Для начала хочется отметить, что блестящее расследование коллег из центра «Досье», мы следим, наша команда, которая тоже делает огромное количество расследований, за всеми расследователями наблюдаем, смотрим, это действительно большая работа. Что касается фигуры Хуснуллина, это человек, про которого все давно хорошо известно, человек, который плотно сидел на государственных подрядах еще в родном Татарстане, вместе со своей командой, разграбив республику, перебрался в Москву к Собянину. Он, если кто-то забыл, он был сменником легендарного Ресина, такой живой символ московской коррупции. Главный строитель при Лужкове, многие годы грабивший Москву, теперь в 2010 году его перевез туда Собянин вместе со своей командой. И команда Хуснуллина села на московские подряды. Огромные все эти истории про бордюринг и про все остальное, то, что плотно прилипло к Собянину, все это дело рук буквально Хуснуллина и его команды при покрывательстве его шефа Сергея Собянина. После он был переведен в правительство и стал вице-премьером, но история, он не близкий к Путину человек, как вы правильно говорите, не учился с ним в одной школе, в одной секции дзюдо не занимался, но понятийно свой человек, который всю свою сознательную жизнь на госслужбе, начиная от поста депутата в родном Татарстане, заканчивая сейчас вице-премьерским креслом. Он всю жизнь в системе, он такой государственник в их понимании этого слова, когда ты очень любишь Путина и не очень любишь Россию. Ну и он вполне себе попадает под эту когорту типичного путинского чиновника, когда бьет себя в грудь и кричит о том, как кругом враги, а Россия великая. Но при этом, как вы узнали из этого расследования, центр «Досье», все, начиная от его дочери, все являются гражданами Кипра и других европейских стран, обладают там огромным количеством недвижимости, паспортами. Ну а сам Хуснуллин, когда говорит радостно, что ему на санкции плевать, он понимает, что он там довольно большой пост занимает, и находиться в Европе для него просто не очень безопасно за все то, что он натворил, будучи сейчас соучастником военных преступлений. Поэтому сам-то он, конечно, сейчас в Европе время не проводит, но проводит, например, в своем особняке за 1 миллиард рублей, который многие годы московская мэрия прятала в Серебряном бару. Проводит в других своих особняках, которых немало. То есть типичный путинский чиновник, который благодаря своей лояльности и благодаря тому, что имеет целую команду, которая может заниматься самыми крупными распильными проектами на строительстве, поэтому такой ключевой пост занимает. История с Мариуполем, ну, он просто по статусу, это его должность, это он должен заниматься, он человек, который курирует в правительстве Мишустина все строительные проекты. Ну, восстановление, да, берем в кавычки, на самом деле это сначала была оккупация, стерли с лица земли украинский город Мариуполь, и сейчас попытаются там построить какие-то быстрые проекты жилья. Ну, вот этим и будет заниматься, и уже занимается сейчас Хуснуллина его команда.
А вот вы очень интересно сказали, что он фактически заместил Ресин. Это же была такая матерая абсолютно, номер, кстати сказать, матерая фигура, которая держала в своих рычагах все финансовые, все финансовые механизмы Москвы, и неизвестно, кто был круче, Лужков или Ресин. А вот если этих выстроить по иерархической лестнице, Собянина и Хуснуллина, они равны или все-таки для Путина более важен и ценен Хуснуллин?
Я, во-первых, хочу сделать небольшую, позвольте, поправить вас.
Коррекция.
К сожалению или к счастью, господин Ресин еще жив, ему 88 лет. Не так давно пражские полицейские, пражский министерство финансов арестовали 13 квартир, которые были на его дочери оформлены в центре Праги. Я, честно говоря, думаю, нам с вами нужен примерно 10-часовой прямой эфир для того, чтобы обсудить все, что есть у семьи Ресина. Да, вы правы, это был живой символ, по-прежнему живой символ московской коррупции. Человек, который вместе с Лужковым превратили в Москву буквально в собственный кошелек, в собственную кормушку. Это было особое взаимоотношение, но опять-таки в этой путинской вертикали, в этой путинской системе Ресин человек довольно понятный, к которому с большим уважением относятся многие из нынешних, из так называемой политической элиты России, поэтому уже еле живое чучело депутата Ресина по-прежнему в Московской Государственной Думе заседает. Что касается сравнений между Ресиным, Лужковым и Собяниным и Хуснуллиным, это все-таки не очень, на мой взгляд, правильно сравнить, это просто другое. Хуснуллина привезли, то есть Собянин в качестве большого начальника, который многие годы вообще-то возглавлял администрацию президента, он знает сильных таких региональных жуликов. И вот история с командой Хуснуллина, это как раз про то, что он перевез к себе большую команду, не то чтобы профессионалов, но людей, которые в этой сфере знают, где что попилить, чтобы все хорошенько у них было в жизни. И история с Хуснуллин, это еще история про взаимодействие с татарстанской элитой. Мининханов буквально, там, я не знаю, наверное, не совсем корректно сказать, что у них семейные связи, но это очень близкий клан. И в нашем большом расследовании про Мининханова мы упоминали в том числе Хуснуллина, это человек ему приближенный. Так как у Собянина с Мининхановым хорошие взаимоотношения, Мининханов это очень большой политический игрок российской элиты, он просто передал команду своего Хуснуллина в пользование команде Собянина, и вот там сейчас он не сейчас, а долгие годы находился. Почти 10 лет был в московской мэрии Хуснуллин со своими подельниками. Сейчас вот он в правительстве. Просто другое. Ну, он имеет вес, безусловно, он имеет какие-то амбиции, но навряд ли политические. Он неизбираемый абсолютно персонаж из-за отсутствия какой-то харизмы, медийного статуса, каких-то дел политических. Он скорее имеет амбиции как можно больше госпроектов подмять под себя, чтобы от универсиады, которая, видимо, не в ближайшие годы будут в нашей стране проводиться, до строительства стадионов, от метро до строительства дорог бесконечных, перекладываний плиток и так далее. Все это теперь его. Это одна большая кормушка Россия для него, на которой он может зарабатывать. Теперь это еще, к сожалению, ряд оккупированных регионов Украины, где он тоже теперь вместе с администрацией президента сможет нажиться и уже, собственно, этим занимается.
Спасибо большое, Руслан. Особенно спасибо за коррекцию по поводу живого Ресина. Я приношу извинения всем, кто знает, что он жив. Почему я его похоронила, понятия не имею. Видимо, у меня склеилось то, что на него покушались, и то, что умер Лужков. И как-то вот это все одним единым блоком получилось, что и Ресин тоже, еще раз приношу извинения, и даже заседает 87 лет. Ну, значит, долго будет еще жить. И с нами на связи Илья Давлячин. Илья, ваш вклад в эту копилку заслуг этого замечательного человека Марата Хуснуллина перед Отечеством. Почему за него так держится Путин? И держится буквально физически, потому что с ним он, видите, за рулем, сидит в одной кабинке, не боится его и заразиться и так далее.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я вот буквально за час до эфира пообщался с человеком, который очень хорошо знаком с Маратом Хуснуллиным. И вот он этого человека описывает так. Это суперконформист и при этом суперисполнительный. То есть этот человек про погонные метры, про квадратные километры, про строительство дорог, про развитие инфраструктуры, метро и так далее. Ну, то есть мы оставляем за скобками качество вот того, что он выполняет, он берет количеством. При этом совершенно верно Руслан сказал, что это человек, который перевез вот всю элиту из Татарстана в Москву. Все люди, которые возглавляют, например, компанию «Автодор», которая занимается строительством дорог и заказывает строительство дорог. Он курирует строительство вообще по России. При этом, например, главой Минстроя сейчас является Ирак Файзуллин, с которым он хорошо, опять же, знаком по Татарстану. Но мы сейчас говорим о знакомствах, но для того, чтобы понять вообще, что это все из себя представляет, Нужно посмотреть на цифры. Ну, тот же самый «Автодор», который заказывает строительство дорог, и там подрядчиками выступают все хорошо нам знакомые вот эти вот структуры. Тимченко, Ротенберг, «Стройтрансгаз», «Автобан», не с честью числа. А при всем при этом, при огромных деньгах, которые выделяются на строительство, сам «Автодор» находится в убытках. То есть в 2021 году у него выручка была 7 миллиардов, и при этом компания была убыточной. Вот в том году они вышли на какую-то более-менее прибыльную историю, там почти миллиард прибыли, при этом выручка там за 20 миллиардов. Ну то есть то, что делает Хуснуллин, это абсолютно неэффективно, но при этом он заглядывает в рот начальству. Ну, собственно, за этого Владимир Путин и любит, и поэтому доверяет ему вот этот вот ключевой пост, а Хуснуллин сейчас занимает, ну, наверное, один из ключевых постов, и, собственно, недаром именно поэтому, именно с Хуснуллиным Владимир Путин ездил в Мариуполь.
Спасибо, Илья. И перед тем, как перейти к, собственно, расследованию про семейку этого человека, я у Николая спрошу, как вы считаете, Николай, вот эти деньги, которыми он распоряжается, которые идут сейчас на строительство, я не знаю, как это назвать, то, что происходит сейчас в Мариуполе, это действительно, эти суммы исчисляются чем? И действительно ли человек, который этими деньгами ворочает, может, ну, неплохо существовать и содержать свою семью, и помогать ей?
Вы знаете, Елена, уважаемые коллеги, я слушаю вас внимательно, да, и ловлю себя на мысли, вы знаете, что мне абсолютно не интересны вот эти вот перипетии российской политической жизни, да, то есть кто кем был, кто кем стал, кто чей. Потому что для нас, вот для украинцев, он просто представитель России. Именно по вот таким людям мы судим у русских. Именно по вот таким людям, которые действительно возили Путина по разрушенному городу, в котором русские убили более 100 тысяч мирных жителей, он показывал некие новые районы, показывал ночью. Там, что было цикаво, вот Илья сказал, что этот человек про погонные метры, про квадратные километры. Я бы еще сказал, что он про очковтирательство, потому что я, насколько помню, в той презентации, которую он показывал Путину в Мариуполе. А я думаю, что это был Путин. Я думаю, что это был не двойник. Либо же, как вот правильно Елена сказала с самого начала, какая разница, да? Это был жест, который все поняли. Так вот, в той презентации он показывал Путину якобы восстановленный драматический театр, иллюстрируя это кадрами абсолютно другого здания, да? То есть это ложь, это говорит о том, что он просто вот по верхам, не вникая уже в какие-то детали, потому что очень большие масштабы. И вот здесь к вашему вопросу, Елена, да, какими деньгами да. он ворочает да. там. Но я, насколько понимаю, вместе с тем самым замминистра обороны России, они ворочают миллиардами, десятками миллиардов рублей, которые идут на восстановление города. Мы понимаем, что, ну, вот то, что я вижу, да, они строят вот эти вот дома очень быстрого типа, быстро возводимого типа. Строят дома в зоне боевых действий, строят дома, зная, что рано или поздно будет контрнаступление наше, да, они их строят без убежищ даже. То есть, ну, на мой взгляд, это по меньшей мере странно. Плюс локации вот этих новых домов по Мариуполю, они четко выбраны на путях контрнаступления. То есть это въезды в город, это не центр города, это не левый берег, который ближе к России, это правый берег, вот именно въезды со стороны запада, со стороны Донецка, вот с этих сторон они строят вот эти вот дома, чтобы их в крайнем случае использовать в качестве живого щита. Соответственно, я думаю, что при постройке этих домов технологии соблюдались, ну, так себе. Вот. Поэтому я думаю, что да, что это очень большие деньги, что оно того для него точно стоит. Я уверен, что он на этом делает шикарные прибыли, выводит деньги, как правильно заметили коллеги, расследователи, да, выводит деньги через офшоры, в том числе через Кипр. Вот. И я думаю, что он очень обеспеченный человек с очень плохой кармой, потому что все эти мариупольцы, которые выехали, выжившие из города, они проклинают его в том числе. Я вам скажу, что такая негативная карма от людей, она, как бы там ни было, свое действие возымеет.
И мы, наконец, смотрим сюжет, который кратко рассказывает о том, до чего дорасследовались расследователи досье.
Сам по себе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин находится под санкциями Украины и Евросоюза. Но, как выяснил центр досье, его семья, не подпадающая под санкции, успешно продолжает вести бизнес в недружественных странах и владеет недвижимостью во Франции и на Кипре. Дочь Хуснуллина Алина живет на Кипре с мужем Евгением Киреевым. Он является сыном гендиректора Новороссийского морского торгового порта. Семья живет в трехэтажной вилле в одном из самых престижных районов Лимассола по соседству с резиденцией президента Кипра. Расследователи оценивают стоимость виллы в 4,5 миллиона евро. Как выяснил центр досье, Алина имеет отношение минимум к одной компании, входящей в крупную офшорную сеть «Fortress Group». Владельцев остальных офшоров журналистам пока отследить не удалось. Несколько лет назад один из офшоров группы компаний приобрел агентство недвижимости вместе со старинным особняком под Парижем. Стоимость поместья – 2 миллиона 350 тысяч евро. А в августе прошлого года в Сочи через другой офшор группы была приобретена 30-метровая яхта. Через два дня ее перепродали госкомпании, обслуживающей суда Новороссийского порта, которым управляет отец Киреева. Сделка оформлялась неофициально, соответствующую закупку обнаружить не удалось. И, вероятно, была совершена в пользу самого Сергея Киреева. Свата Марата Хуснуллина, предполагают расследователи. Стоимость яхты – 11 миллионов евро в стандартной комплектации. Также удалось выяснить, что двоюродный брат Хуснуллина Ильдус Миниханов имеет бизнес на Лазурном берегу. Между Ниццей и Монако работает его агентство недвижимости «Азур Лайф». Он же, как узнали расследователи досье, приобрел завод по производству синтетических алмазов в Швейцарии. Сын Хуснуллина, Альберт, ведет успешный бизнес в России. На него зарегистрирован агрохолдинг из 20 компаний «Чистополье» на родине вице-премьера в Татарстане.
Вот, Руслан, я бы хотела у вас узнать, как можно увязать доказательно связь, есть ли связь между тем, какую должность и какими деньгами ворочает глава этой семейки, с тем благополучием, в котором она окупается. Они действительно все не бедные люди, вы все это услышали. Есть ли тут какая-то связь? Или яблоки отдельно, яблоня совершенно отдельно?
Нет, тут, конечно, и в случае с этим расследованием отличным показывается, что бенефициаром они являются этой коррупцией, потому что продавали недвижимость госкорпорациям, имеют доход от российских госкомпаний. Ну, то есть это классическая история, когда они являются выгодополучателями коррупции. И истории с санкциями против таких родственников, против людей, которые живут долго на Западе и как-то являются всего лишь детьми или женами российской политической элиты. Такие прецеденты есть. И вот и свежий пакет санкций, когда семейство Евтушенкова и семейство Керимова попало под санкции, несмотря на то, что живут на Западе долгие годы. Это все довольно реалистично. Проблема в том, что введение санкций в отношении кого-либо сейчас – это процедура довольно медлительная бюрократическая машина западная работает, ну, не очень поворотливо. Я думаю, что и дорогой сегодняшний гость из Украины, который у нас с нами в этой беседе присутствует, и все коллеги, все поддержат эту мысль о том, что гораздо жестче и гораздо более массивными должны быть персональные санкции, потому что когда каждый месяц вымученно выпускают 10-12 фамилий в санкционном списке, это не производит такого шок-эффекта. Плюс история про родственников, она довольно важна, потому что она вносит действительно раскол, когда условный Нарышкин придет домой, а его супруга, которая попадет под санкции, скажет: «Дорогой, а я теперь не могу ездить на дипломатических номерах по Парижу. Что же делать?» И это будет какой-то конфликт, который будет оказывать давление просто дома на этих чиновников. И такого должно быть больше. Российская элита политическая за все эти годы работала по одному простому принципу – нахапать здесь, пристроить свою семью там, чтобы они там вели роскошный образ жизни. Сами они сейчас уже не могут, потому что действительно все правительство, все депутаты под санкциями. Но их дети, их жены, их окружение, все они являются и людьми, которые тратят эти грязные деньги. Поэтому важны истории с включением в санкционные списки. Мы сейчас занимаемся истории с лоббированием санкций против семьи Тимура Иванова, зама Шойгу. Буквально Сергей Шойгу, Тимур Иванов убивают украинцев каждый день. Тимур Иванов – это от Министерства обороны такой Хуснуллин, который занимается строительством Минобороны, зарабатывает на этой войне на господрядах, а его супруга прямо в эти дни катается на Куршевеле на лыжном курорте, а потом едет в Париж и покупает в частном ювелирном доме очередные себе бриллианты. Это просто какой-то абсурд и плевок в лицо и украинцам, и русским, которые не согласны с войной, потому что, когда Европа говорит, что очень обеспокоена и действительно как-то оказывает поддержку Украине, но гораздо не меньшей поддержкой, кроме заявлений, будет еще и, если будут вышвыривать из Европы и закрывать въезд людям, которые имеют отношение к военным преступлениям. Собственно говоря, по этой категории военных преступников Хуснуллина мы с вами напрямую, конечно, не включим, героя сегодняшнего разговора, но это человек, который тоже, конечно, является соучастником всего этого кровавого безумия, развязанного российскими властями. И, конечно, все его дети должны быть, все его дочь и ее семейство, которые зарабатывают на госконтрактах с Россией и на сделках с российским государством и госкорпорациями, они все должны быть в санкционные списки включены. И я думаю, что это реалистичная история. Всегда в таких историях помогает еще огласка и давление, потому что бюрократия европейская, она хоть и медленная, и неповоротливо, но она в конечном итоге работает.
Да, у них есть такая формула. Вы отлично, наверное, помните, как, с какой формулой влепили Великобритания, англичане санкции Людмиле Очеретной. Ровно вот такая, что то, что нажито непосильным трудом, нажито все-таки с помощью не без руки государства. Вот они ей такую написали, сопроводиловку к ее санкциям, именно такую. И она заволновалась вместе со своим мужем, продавателем недвижимости в Испании, во Франции, которые у них есть, потому что вдруг европейцы тоже наложат на них санкции, но они этого не сделали. Вот англичане эту формулу ей вот влепасили, да? А эти нет. А эти, может быть, ждут бумажечки. Почему я и спрашиваю? Ведь это очень сложно доказывать вот эту связь. Вот живет эта дочь и говорит, я этого отца знать не знаю, видеть не видела. У меня муж, у него папа, мы не связаны с этим. Как все-таки, не знаю, мне кажется, что европейцам нужно эти бумажечки показывать. Просто на одних эмоциях, наверное, не получается. Как это доказывается?
Нет, не нужно эмоции. Я когда говорю про то, что нужна огласка, она просто помогает ко всей юридической базе, которая, ну, расследование досье, вот, это уже все сложится как-то в папочку и передать... Угу. Как минимум в надзорные ведомства Кипра, которые должны разобраться, а почему у них там такое происходит. Согласитесь, довольно странная история, когда все банки Кипра прямо сейчас закрывают счета россиянам. Там вот до последние дни новость о том, что более 4000 счетов было закрыто. И при этом дочь вице-премьера, человек, который ходит как король по оккупированному Мариуполю, спокойно является гражданкой этого государства, спокойно покупает себе там недвижимость. И в этом расследовании мы еще узнали и про яхты, которые аффилированы с этим семейством, люди приобретают на эти грязные деньги. Ну, это же абсурд. И это история с Очеретной, которую вы привели, отличный пример. Например, когда Великобритания так сделала, но, например, ее недвижимость в Биарице до сих пор не арестована.
Потому что это Европа, потому что она не под европейскими санкциями со своим мужем.
Я и говорю, то есть Британия смогла, а Европа пока еще все еще нет. Но мы это проходили, это долгая была история, когда европейские чиновники говорили, ну мы не хотим включать родственников Путина, чтобы не злить его. Но в конечном итоге мы видим, что там и все семейство Кабаевых уже под санкциями, и таких историй будет больше. Я думаю, что чем больше и чем дальше будет заходить Владимир Путин, тем быстрее будут приниматься санкции, потому что иначе Европа выглядит довольно тогда безобидно на фоне того, что делает Владимир Путин. И, простите, украду ваше время эфирное, но вот вы привели пример с Очеретной в Британии. Там есть прекрасный пример, который гораздо более показателен. Падчерица Лаврова. Дочка, которая не могла просто физически заработать деньги, потому что в 18 или в 19, не помню уже точно, в раннем возрасте куплен был ей особняк, квартира роскошная в Великобритании, в роскошном районе Лондона. Была куплена квартира. Мы доказали, что это буквально ее папочка, военный преступник, ей все это купил. Отказывались водить. Сработало, знаете что, помимо юридической работы? То, что 10 смелых украинцев с плакатами пришли и сказали, вышвырните отсюда дочь военного преступника. Не прошло и 2 недель, были введены санкции против Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, потому что, понятно, все юридические обоснования есть. Это скорее вопрос какой-то дипломатии. Не хотели обидеть. Но в итоге там справедливость восторжествовала. Я не сомневаюсь, что если привлекать к этому большой какой-то общественный резонанс в виде публикаций в СМИ, в виде где-то придется с плакатиком постоять. Все это в конечном итоге работает, потому что у нас есть, повторюсь, перед глазами кейс, когда буквально благодаря ретвитам в Твиттере и пикетам 10 смелых украинцев были введены санкции против Ковалевой.
И я также напомню, что Светлана Кривоногих, которая тоже является одной из женщин по версии журналистов Владимира Путина, она тоже под санкциями в Великобритании, тоже показалась достаточным того расследования, которое провели журналисты о том, что она такая-то, такая-то, и получила от такого-то, такого-то, а именно друга Путина, Юрия Ковальчука, то-то, то-то и то-то. И, Илья, считаете ли вы так же, как и Руслан, достаточными материалы, вот, которые ваши коллеги собрали, для того, чтобы Европа увидела прямую связь между тем, кем работает папа, и тем, как живет его семья на Западе?
Ну, мне сложно отвечать, честно говоря, за коллег, поскольку, ну, это расследовательный центр «Досье», но мы можем объяснить, наблюдаем другую удивительную тенденцию, что вот не только санкции не вводятся там против семей крупных высокопоставленных российских чиновников, какое российское ведомство вот наиболее агрессивно пропагандирует войну, именно пропагандирует, не занимается ей, как Минобороны, например, а именно пропагандирует, это Министерство иностранных дел, и мы с коллегами обнаружили удивительную деталь. Почти все руководство российского МИДа не находится под санкциями. То есть речь даже не идет о том, что там семьи какие-то, там дети, племянницы, не знаю, жены. Вот просто заместители Сергея Лаврова до сих пор фактически могут въезжать в любую из европейских стран, заниматься там чем угодно. Ну, в ближайшее время мы опубликуем это расследование и посмотрим, что будет происходить до этого. Но ведь есть же еще и, ну, такая обратная сторона этой медали, такой другой процесс. Ведь в Европе некоторые российские элиты добиваются того, чтобы с них снимали санкции. Допустим, вот самый яркий недавний пример – это мать Евгения Пригожина, Виолетта Пригожина, которая возглавляла компанию Concord Management и Consulting, которая напрямую связана с Пригожиным, которая занималась поставкой продуктов, в общем, входила в его империю. Что произошло? Мать Пригожина подает иск в Европейский суд. И суд, ну, вообще непонятно, основываясь на чем, снимает санкции с Виолетты Пригожиной, и теперь она может, ну, покупать там недвижимость, въезжать в страны Европы. Поэтому в этом смысле, конечно, и журналистская работа, и активистская работа. Вот Руслан сказал про украинских активистов, которые вышли с пикетами. Ну, видимо, это помогло ввести санкции. Но и надо продолжать публиковать расследование, потому что очевидно, что эта вся длинная бюрократическая процедура, она может, в конце концов, отразиться на войне. Потому что если действительно в элитах назреет раскол из-за вот этих самых санкций. А мы знаем, что в некоторых семьях происходят ссоры из-за того, что там против кого-то ввели санкции, кто-то куда-то не смог поехать, лишил своих активов. Может быть, в конце концов, это дойдет и до самого верха, в том числе, ну, структур, прямо или косвенно аффилированных с Владимиром Путиным или хотя бы верхушки Минобороны.
Спасибо, Илья. И вот уже с подачи Руслана мы напомним об этих, сюжет покажем об этих двух женщинах, которые тоже странным образом горцуют в Европе.
Супруга главного разведчика России Сергея Нарышкина, Татьяна, была замечена в Париже 12 апреля. Она попала на фотографию, находясь в «Мерседесе» посла России во Франции. Стоимость автомобиля составляет порядка 100 тысяч евро. Как стало известно, Татьяна прибыла в посольство еще 28 марта. Пока ее муж посещал по работе Минск, жена отправилась на юг Франции отдыхать. Спустя две недели, 23 апреля, в Париже прошла акция протеста, организованная командой Навального, с требованием ввести санкции в отношении Светланы Маниович, которую считают женой замминистра обороны Тимура Иванова. Этот человек отвечает за все стройки Министерства обороны, военные городки, аэродромы, кадетские корпуса. В том числе Иванов активно участвует в восстановлении Мариуполя. Формально пара развелась еще в июле прошлого года. Однако команда Навального не нашла свидетельств того, что пара рассталась реально. Пикет прошел на улице напротив дома, где, по данным соратников Навального, Светлана Маниович арендует квартиру. Собравшиеся держали в руках плакаты с лозунгами на французском, английском и русском языках с требованиями ввести санкции против жены Иванова. Перед собравшимися выступила новая глава ФБК Мария Певчих.
Ну, во-первых, у нас это с вами обязательно должно получиться, потому что, ну, подумать, ну, как это возможно? Ее муж убивает людей в Украине прямо сейчас. То есть это не какой-то путинский сайт администрации президента. Это буквально заместитель министра обороны. Человек, который вот ходит по разрушенному Мариуполю и что-то там размахивает руками и рассказывает.
Вот я перед тем, как к Николаю обратиться, уже делаю какую-то отсылку к тому, что у вас другое гражданство, и вас могут эти жены не интересовать. Тем не менее, я спрошу о реакции украинцев на такие истории, и считаете ли вы это актуальным, ту тему, которую поднимают коллеги, что семьи этих людей тоже должны быть каким-то образом обозначены как соучастники?
Вы сделали очень правильную ремарку. Да, нас это интересует намного меньше, чем те события, которые происходят прямо сейчас в нашей стране. Да, то есть идут там боевые действия, гибнут люди. Что касается семей этих военных преступников, а я вот все-таки скажу, что это военные преступники. Даже Хуснуллин – это военный преступник, потому что... Ну, потому что он абсолютно спокойно приезжает в оккупированные регионы, проходится по разбитым улицам, на которых еще только вчера лежали тела мирных жителей. Санкции – это, конечно, замечательно. Я скажу, да, это где-то, может быть, греет душу, да, но на самом деле нету ощущения сатисфакции никакого. К сожалению... Ощущение сатисфакции придет как минимум только после того, как всем этим людям, я имею в виду именно военных преступников, государственных чиновников России, да, им будут вынесены реальные приговоры международным трибуналом, чем-то еще. Я бы очень хотел, чтобы международный трибунал прошел в Мариуполе, потому что именно Мариуполь – это символ. Это символ того, что Россия делает с нашей страной вот уже 9 лет. Не год, а именно 9 лет. Да, 9 лет, потому что вот мы говорим с вами про этих людей, о том, что они приезжают в разбитый Мариуполь, восстанавливают там что-то и моют на этом деньги. Окей. Более 9 лет Донецк, мой родной город. Он находится в состоянии стагнации, то есть как бы там все падает. Экономика падает, популяция падает, все, что только может быть. Вот. А туда таких денег не вкладывали за все эти 9 лет, как они вкладывают в Мариуполь. То есть они тоже понимают, что это символ, они, я имею в виду, российское высшее политическое руководство. Они понимают, что это символ, они хотят из него сделать второй... А Грозный, может быть, да, что вот мы разбили, но мы восстановили. Но здесь, я думаю, такого точно не будет. Но отношение дончан вот ко всем этим людям, это как раз тоже то, чего они заслуживают. Дончане массово, те, кто там сейчас, да, они не понимают, а почему Путин или все вот эти вот чиновники не приезжают в Донецк. Путин за все 9 лет в Донецке не был. Хотя именно Донецк послужил для них таким началом, да, началом вот этого всего беспредела. Он плюнул на тех людей, которые там, и это сейчас тоже очень большой внутренний конфликт в так называемой Донецкой Народной Республике, да, то есть дончане стали ненавидеть мариупольцев. Именно за то, что к ним ездят все вот эти вот личности, и на камеру уже там показывают, что мы восстанавливаем. Хотя на самом деле там, я вам честно скажу, там все очень плачевно для людей. Левый берег, о котором я упоминал, на котором не строят ничего вообще нового, левый берег – это гетто. Это гетто. То есть там даже вчера, кстати, такая новость. Я не знаю, она очень странная, кажется мне. На микрорайоне Восточный, это тот микрорайон, который в 2015-м Россия накрыла оградами, погибло очень много людей, из которого, конечно же, началось наступление на Мариуполь, потому что он находится со стороны Новоазовска. Так вот, там вчера поставили цирк. То есть они привезли туда цирк для детей, для тех детей, которые выжили. А десятки тысяч детей не выжили. И вы знаете, у меня даже был спор вот с жителями тех территорий вчера. Они доказывали мне, что ну послушай, ну мы же здесь, у нас же здесь дети есть, им же это нужно тоже. А я принять этого вот не могу никак. И то же самое я никак не могу принять того, что да, вы очень правильно ставите акценты, что по Европе абсолютно спокойно ездят, ведут бизнес, живут в отелях, в виллах, покупают яхты, жены, родственники военных преступников из России. Это та самая инфантильность Запада, коллективного Запада, да, о которой я говорю с марта месяца прошлого года. Потому что если бы в марте месяце прошлого года коллективный Запад помогал вооружениями так, как он это делает сейчас, трагедии Мариуполя бы не было, сотни тысяч, ну, более чем 100 тысяч людей были бы живы. Вот. И да, до Запада это доходит попозже. Вот то же самое и тут будет. Это дойдет до них попозже, только это уже может быть слишком поздно.
Руслан, я слушала буквально сегодня выступление на канале Михаила Ходорковского Виктора Шендеровича, который, говоря об этой акции в Париже, сказал, что вот больше всего, и вот тут, конечно, даже не само по себе ее проживание, пребывание в Париже потрясает и возмущает, а то, что эти люди свободно перемещаются, как вот сказал Илья, мидовцы все перемещаются свободно по Европе, по Западу, по ненавидимому им якобы их мужьями, пропагандистами и так далее, Западу, в то время как его друзья интеллигентные, россияне, которые не поддерживают, ни в коем, не то, что не поддерживают войну, которые категорические противники войны Путина, никаких виз они получить не могут. Его личные друзья, и он знает, что таких людей много. Вот это его, вот этот диссонанс его особенно вот, приводит в состояние глубокого возмущения. Что вы считаете здесь, вот эта акция в Париже может дать, если она будет показывать, эта женщина, документ, опять я все про документы, что вот мы в разводе, что вы от меня хотите? Я с этим подлецом поэтому и развелась, что я не принимаю вот эту его позицию по отношению к войне. Что тут можно сделать? И еще израильский паспорт, как выясняется, у нее есть.
Спасибо большое, отличные вопросы. Ну, небольшое, позвольте ремарку, не то, что ремарку, а добавить к тому, что вы процитировали Шендеровича. Абсолютно согласен, это полнейший кошмар. И вот когда он говорил про Кипр, это тоже показательная история, когда одна семейка там ведет лакшери жизнь на украденные в России деньги, а больше 4000 банковских счетов простых россиян, которые туда уехали, кто сейчас из-за войны, кто в более ранние годы из-за каких-то своих личных причин, они теперь почему-то не могут воспользоваться банком. И такое повсеместно не только на Кипре, но вообще в целом в Европе происходит. Это довольно некрасивая история, неправильная, и такого, конечно, быть не должно. Должны быть максимальные санкции против родственников и самих жуликов, а против простых людей это просто контрпродуктивно. Вы оставляете в лапах этих людей, в лапах российской власти огромное количество людей, которые не могут выехать в Европу, не могут избежать, не знаю, попадания на войну, или они могут высказываться внутри страны, чтобы уехать, чтобы вести какую-то свою деятельность. Это лирическое отступление. Что касается Муниович, она везде и так трясет своим израильским паспортом. Я так понимаю, что это является одной из причин пока что, по которой она до сих пор санкционирована, но у меня нет ответа точного, финальное ли это ее оправдание. Мы будем с вами наблюдать. Мы еще раз отправили во все французские ведомства после нашей акции, собственно, официальное заявление с просьбой принять меры, дать нам ответ, а почему она до сих пор не под санкциями. Что эта акция в итоге конечном даст? Я не сомневаюсь, что она, во-первых, хэппи-эндом закончится, действительно будет под санкциями гражданка Манилович, но это еще история про большое воодушевление. Представляете, какое огромное количество людей уехало. И действительно много людей уехало. 1-1.5 миллиона по разным оценкам. Часть этих людей хочет продолжать оставаться и каким-то образом влиять на происходящее в России. Хотят быть активными политически. Вот эта история как раз, когда где бы ты ни находился, ты можешь помочь России. Потому что санкции против Манилович – это самое патриотичное и самое пророссийское, что можно делать, ну, не только Муниович, а против российских в целом элит, это максимально полезная история. И поэтому, когда ты уехал и живешь, не знаю, в Париже, в Тбилиси, в Алматы и где-либо еще, и происходят акции, на которых ты можешь действительно каким-то образом давить на российскую власть, это и воодушевление активистам, это и восстановление справедливости, потому что иных рычагов давления на этих людей нету, выборов нету, судов нету, санкции один из немногих механизмов ударов, действительно болезненных для этой власти. Это и воодушевление, и восстановление справедливости, ну и в целом сопричастность ко всему большому движению в целом общероссийскому, антивоенному, антипутинскому, которое, безусловно, существует. Оно не в лучших, может быть, кондициях находится из-за всех репрессий, с которыми столкнулось, но оно существует. И стать частью этого движения Вот можно, постояв с плакатом 15 минут под дождем, под окнами Светланы Манилович, там было огромное количество французских политиков, там было огромное количество французской прессы. Это как минимум станет сейчас большой темой обсуждения там, внутри Франции, а в дальнейшем внутри Европейского Союза. И таких историй, которые кажутся маленькой историей про постоять с плакатиком, оно окажется рабочим механизмом, я не сомневаюсь, и будет в дальнейшем помогать вводить санкции против тех, кто по-прежнему почему-то их избегает, даже спустя уже почти полтора года с момента полномасштабного путинского вторжения в Украину. И это крайне важная история. И, повторюсь, мы еще раз отправили все заявления, то есть юридически вся работа проделана, информационно мы проделали повторно спустя два месяца после выхода расследования еще большую кампанию, там больше 8 миллионов человек прочитали в Твиттере эту историю, 40 человек вышли на конкретную акцию, 160 человек пришло на встречу со мной и Машей уже после этой акции, где мы обсудили дальнейшие наши шаги в рамках этой кампании по продвижению в целом санкционного списка внутри Франции и Европы. То есть это такая большая планомерная работа. Никто не обещает, что завтра идут санкции, понятное дело, но это такой марафон, который все равно важен и который... цели которого вполне себе легитимны.
Спасибо.
Добиться санкций вполне реалистично.
Спасибо, Руслан. То есть еще раз, если коротко, вес плакатика в Париже и вес плакатика в Москве разные. Гораздо весомее постоять с ним в Париже эффективнее. Спасибо вам за этот комментарий. И, Илья, как вы считаете, вот этот жестокий приговор, жесточайший Владимиру Карамурзе, он же... связан ровно с санкциями, что за то, он обвинен в измене Родины за то, что он требовал санкций. Санкционные списки, Магнитский и так далее. Он вел вот эту санкционную тему. Почему у них такое оголтелое звериное просто озверение против человека, который занимается санкциями? Ровно по той причине, что они не хотят под них подпадать, и они ему мстят за то, что теперь их не пускают. Так получается?
Ну, в том числе, потому что именно Владимир Карамурза был одним из тех, кто занимался вполне себе хорошим делом, составлял списки и помогал введению санкций против тех самых проворовавшихся элит, которые, окей, невозможно, знаете, отнять, допустим, дом Хуснуллина в московском Серебряном Бару. Невозможно отнять квартиру его дочери Малики, которая находится у Госдумы. Но можно изъять вот эти самые активы, которые находятся за рубежом. И, кстати... о чем мы сегодня еще не говорили, довольно важная история. А ведь все эти активы потом впоследствии могут пойти на восстановление той же самой Украины. Вот отняли, ну, заморозили пока что в нашей соседней Паланге квартиру пропагандиста Артема Шенина. Ну, допустим, заморозили там квартиру Брилева в Лондоне. Заморозили какие-то активы, которые находятся там за рубежом. Они пока не изъяты, они пока не в чьей собственности. Но потом в будущем они могут пойти на восстановление Украины, в том числе... того самого Мариуполя, где сейчас хозяйничает Марат Хуснуллин и говорит, вот это вот, что меня больше всего, конечно, поразило в той самой истории его визита в Мариуполь, когда он с Владимиром Путиным стоя говорит, ой, а освещения здесь не было, кстати. Вот вопрос к Марату Хуснуллину, а что случилось, почему там освещения не было? Поэтому, ну, больше расследований хороших и разных, и если, чем больше будет подобных расследований, тем больше этих активов пойдет на восстановление Украины. К сожалению, есть что восстанавливать, и пока война еще продолжается.
Илья, спасибо. Мы сегодня вышли на московские улицы с вопросом, почему даже сейчас, в этот ура-патриотический период, отдельные чиновники отправляют свои семьи на Запад, и эти семьи предпочитают жить на этом Западе. Очень интересно, что отвечали люди.
Я, конечно, против этого. Если чиновник здесь работает, то он и должен и недвижимость здесь иметь. А если он хочет туда уехать, так ну и пускай там и живет. А здесь уже ему делать нечего.
Лицемерие здесь есть, но лицемерие, если хочется, чтобы сын учился или дочь за границей, они, наверное, не дураки, понимают, что образование, разностороннее образование ведет, ну... улучшению, ну, в том числе и положения своего ребенка. Вот. И то, что приходится вот, поступать так, это, еще раз говорю, как не породить родного человечка. Был бы рад, если бы у каждого человека была возможность это самое, реализовать себя в любой стране мира.
У нас капиталистическая система, поэтому здесь все. Когда сменим, тогда все встанет на место.
Они сами должны подавать пример своим поведением и своим отношением к своей родине. А мы совершенно не видим этого, к сожалению.
Крайне негативно. Они ради этого и живут, чтобы иметь там что-то.
Мы живем сейчас в капитализме, поэтому как бы все решают деньги. Если есть способ заработать, почему бы и нет? Это, конечно, немного лицемерно, когда они призывают и одновременно имеют какие-то активы, но, с другой стороны, вряд ли бы кто-то из нас бы отказался бы тоже так заработать.
В данной ситуации хотелось бы их всех сюда, вместе с их детьми. Пусть вместе с нами делят то, что сделано, да?
Вот, Руслан, я бы хотела услышать ваше мнение по поводу такого опроса, когда люди говорят, что, ну, они, в общем, там про войну-то особенно не упоминают, но говорят, что вот хотелось бы, конечно, чтобы они жили вместе с нами в это время.
Ну, это понятное чувство. Я думаю, вы не найдете даже среди самого отбитого путиниста сторонника идеи о том, что олигархи и российские депутаты должны иметь яхты и виллы на Западе. Понятно, это запрос на справедливость в России вообще очень высок. Мы это видим и по внутренней социологии, которую сами постоянно проводим, ну и в целом по общению со своими друзьями внутри России, вы можете понять, что несправедливость – одна из главных претензий к этой власти. Почему чиновник, который отвечает за строительство, понастроил нам тут ужасного жилья из ЖКХ какие-то гигантские проблемы, и сам имеет, или его дети имеют недвижимость там. Почему олигарх, который строил нам дорогу, получил на этом огромные деньги, дороги разбитые, убитые, у олигарха недвижимость на Сардинии и так далее и тому подобное. Запрос на справедливость, он крайне высок. И поэтому граждане России, конечно, понимают и чувствуют обман, что все это, все рассказы про коварный Запад, это просто попытка отвлечь от реальных проблем. Когда они говорят, когда, прости Господи, Соловьев, каждый божий день 5 своих прямых эфиров полощет Европу, ну, никто же не должен забывать, что это тот самый Соловьев, который вел передачи здесь еще совсем недавно, и на вертолете, на самолете частном, потом летал к себе на озеро Кома в одну из 3 принадлежащих ему вилл. Это понятная история, почему люди этим недовольны, почему люди с этим не согласны. Тут я повторюсь, даже не нужно быть каким-то либеральным философом или оппозиционным активистом. Это даже самое ядро путинского электората тоже не понимает, как так получилось, что страна бедная, порядка 20 миллионов человек живут около за чертой бедности, а при этом российская так называемая элита ведет демонстративно роскошный образ жизни на Западе. Это то, что многих злит и триггерит, и санкции как раз довольно одобряемая штука. Если вы помните, в 2014 году, когда впервые пошли массовые персональные санкции, российские власти, пропаганда придумала такое клише, как «санкции против России», для того, чтобы как раз среди народа, среди граждан России не было поддержки этих самых санкций. Рассказывают нам, что это антироссийские санкции, но на самом-то деле никакие санкции против Соловьева или Тимура Иванова не являются антироссийскими. Это как раз самые пророссийские санкции, потому что эти люди сделали и доставили огромное количество проблем и неприятностей для граждан России, для тех, кто внутри страны продолжает жить. Поэтому запрос на справедливость крайне высок. А еще, позвольте, я воспользуюсь опять-таки временем, скажу про санкции, которые Илья, про которые говорил, санкции про аресты, про то, что может быть передано Украине. Вы знаете, что до сих пор, спустя 1.5 года с момента начала войны, только одна страна, ну две, Украина и Канада, две страны, которые ввели механизм конфискации имущества. Я не так давно, чуть менее месяца назад, был по работе в одной европейской стране, снимали расследование. Попутно мы на одной из вилл российского олигарха были, который попал под санкции в 2014 году. Она идеально выстриженный газон, там продолжает кипеть жизнь. Одна только проблемка, сам он там не может сейчас тусоваться, потому что под санкциями. Потому что нынешний механизм позволяет только арестовать. То есть она по-прежнему, более того, они ее арестовывают и при этом из собственных налогов должны содержать. Необходим механизм конфискации.
Понятно. Спасибо, Руслан, и спасибо, уважаемые гости и слушатели, зрители нашей программы. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».